Киев.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Моя коллега Ольга Шохина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 4 июня, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Кандидат в президенты США от Демократической партии фактически определен. Барак Обама объявил о своей победе. Сколько времени понадобится России, чтобы перейти на электронные авиабилеты? Как быстро они заменят бумажный вариант? Как жители Москвы готовы защищать свои автомобили от поджогов? В столице сгорели более 20 автомашин. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей и науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, как вы уже слышали, кандидат в президенты США от Демократической партии фактически определен. В США, в штате Монтана, Барак Обама одержал победу на первичных выборах. В штате Южная Дакота победу праздновала Хиллари Клинтон, но, согласно сообщениям информагентств, Барак Обама набрал необходимое число делегатов на съезд Демократической партии для выдвижения в качестве кандидата на пост президента США. Он уже объявил о своей победе, но съезд состоится в августе, где официально будет названо имя кандидата от демократов. Репортаж нашего американского корреспондента Яна Рунова.
Еще до объявления результатов голосования агентство Associated Press сообщило, что независимо от соотношения голосов, сенатор Барак Обама уже заручился поддержкой достаточного количества суперделегатов и практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Однако сенатор Хиллари Клинтон опровергла сообщение Associated Press о том, что она заранее признала свое поражение. Тем временем Обама, не сомневаясь в своей победе, уже переориентирует свою избирательную кампанию на борьбу с республиканским соперником, сенатором Маккейном, а на Хиллари Клинтон все больше смотрит как на союзника по общей борьбе. Выступая в Мичигане, он даже сказал, что готов работать вместе с ней, что было истолковано чуть ли не как намек на пост вице-президента или министра в будущем правительстве демократов. Хиллари Клинтон, в свою очередь, тоже начала менять тон. Если раньше и Обама, и Клинтон категорически отрицали всякую возможность тандема, то теперь оба не исключают, что могут пойти дальше в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента. Хиллари Клинтон прямо заявила, что готова стать кандидатом в вице-президенты, если это поможет демократам победить на ноябрьских выборах. Однако, по всей вероятности, Хиллари Клинтон затягивает признание своего поражения из стратегических соображений, ожидая выгодных для себя предложений вплоть до предложения стать кандидатом в вице-президенты. Вот что думает об этом политический обозреватель Хуан Вильямс, в прошлом корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», аккредитованный в Белом доме. Ожидалось, что Барак Обама победит и в Южной Дакоте, и в Монтане. Неожиданностью оказалась победа Хиллари Клинтон в Южной Дакоте. Это дает ей лишнюю возможность рассчитывать на пост вице-президента. Но она должна поспешить со своим согласием, пока Обама не назвал другого кандидата. Как показывают опросы общественного мнения, большинство избирателей демократов за тандем Обама-Клинтон. Это объединит избирателей. Хиллари Клинтон в роли вице-президента приведет в лагерь Обамы женщин, испаноязычных американцев и еврейских избирателей, которые вместе сделают Обаму менее уязвимым в ноябре. Такой вариант – Обама – кандидат в президенты, Хиллари Клинтон – кандидат в вице-президенты – стратеги Демократической партии называют «Dream Ticket» – идеальным тандемом, о котором можно мечтать. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас на линии прямого эфира с московской студией «Свободы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, доброе утро.
Доброе утро.
На ваш взгляд, возможен этот тандем Обама-Клинтон на выборах и после выборов, если, конечно, кандидат от демократов победит?
Этот тандем, судя по последним заявлениям, не исключен, но, конечно, это команда мечты, как только что сказал корреспондент, одновременно является командой, которая может содержать очень много проблем, как в предвыборный период, так и послевыборный. Во-первых, объединить избирателей демократов, возможно, он и сможет. Но, в принципе, для победы над Джоном Маккейном такое объединение может сыграть и противоположную роль, потому что, ну, если выйти за рамки политкорректности, то получится два не совсем нормальных кандидата. И вот этот фактор, что в тандеме, который пойдет от демократов, не будет ни одного классического, нормального, обычного, солидного политика, так сказать, белого мужчины, грубо говоря, может в конечном итоге сыграть против демократов. Это первое. Второй фактор все-таки личностный. Хиллари Клинтон, что бы она сейчас ни говорила, была всегда заряжена только на то, чтобы быть номером один. Были даже такие предположения некоторых политических стратегов, что Хиллари так долго борется, потому что она, в общем-то, не заинтересована в победе Барака Обамы на этих выборах. Ей было бы выгоднее с эгоистической точки зрения, чтобы президентом стал Джон Маккейн, который, как многие считают, просто по возрасту не сможет идти на второй срок в 2012 году, и вот тогда наступит ее время. Это, конечно, очень такие циничные соображения, но я думаю, что сейчас настало время очень скрупулезных подсчетов как для стратегов Демократической партии, так и для обоих претендентов.
Федор, но тем не менее, по тем данным опросов, которые я видел, которые были проведены в США, у обоих кандидатов от демократов шансы победить Маккейна есть, у Хиллари Клинтон они чуть выше, у Барака Обамы чуть ниже, но тем не менее, что скажете?
Шансы есть, правда, все измерители общественного мнения делают оговорку, что сейчас немножко рано, кампания реальная только-только начинается между партиями. Кроме того, хотя все признают, что Америка очень изменилась и действительно не белый кандидат может стать президентом, но все оговариваются, что в последний момент люди могут все-таки проголосовать не так, как они говорят во время опросов, и проголосуют они в итоге, как это не, так сказать, не противоречит общей риторике, все-таки по расовому принципу, то есть за белого кандидата. И это, конечно, большая угроза для Демократической партии. Многие говорили, что выбор вице-президента Обаме должен компенсировать именно вот этот, вот это некоторое отклонение от нормы. Вот насколько Хиллари Клинтон компенсирует это, или она, наоборот, добавляет к этому дуэту нечто дополнительно экстравагантное. Вот это вот, думаю, будет предметом очень серьезных изучений для демократических аналитиков.
Федор, буквально в двух словах еще один вопрос. Поскольку это был фактически последний этап первичных выборов в США, можете охарактеризовать, как в целом они прошли?
Это была потрясающе интересная кампания, которая опровергла все прогнозы и показала, что демократия как машина отбора политиков по-прежнему работает. Демократия как соревнование программ, на мой взгляд, в этой кампании проиграла.
Спасибо, Федор. О первичных выборах кандидатов в президенты США мы беседовали с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор-демократ Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, Шамиль Бураев, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. В Назрановском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов убит боевик. Еще один задержан. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой и Андрей Гаврилов разговаривают о культуре на два голоса. Другие темы – нужны ли коммунистические памятники в России, что мы помним о 1968 годе, международный литературный фестиваль в Праге и книга Джина Сосина о «Радио Свобода» на веб-сайте «Свобода». Ну а в программе «Свобода в 9» мы переходим к обзору центральных российских газет. Надежда Перцева рядом со мной в студии. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я понимаю, тема кадровых перестановок в руководстве вооруженных сил России – это одна из главных тем. Почти все первополосные публикации на эту тему сегодня. Какие есть комментарии? Что можете рассказать?
Совершенно верно, Михаил. Практически все сегодняшние российские газеты комментируют это событие, именно какое? То, что Дмитрий Медведев подписал указ о назначении на пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Николая Макарова. Ранее эту должность занимал Юрий Балуевский. Но теперь он будет работать в Совете Безопасности. Так, газета «Время новостей» пишет, что это говорит о том, что Балуевский не устраивал Сердюкова, так как у них были довольно сложные отношения. Эту же версию поддерживает и независимая газета. Противостояние между двумя военачальниками возникло по поводу некоторых преобразований, которые новый министр обороны и проведенное им ведомство команда собиралась проводить, не просчитав всех последствий подобных шагов. В частности, генерал армии Балуевский считал несвоевременным перевод из Москвы в Санкт-Петербург главкомата и главного штаба ВМФ, так как это стоит огромных средств, которые можно и нужно направить на решение более существенных и необходимых задач. К тому же, передислокация капитанского мостика ВМФ способна привести к потере управления флотом и его главной составляющей стратегических ракетно-ядерных сил, что, конечно, недопустимо. Но существует и другая точка зрения. Так, в «Новых известиях» эксперты заявляют, что этот конфликт никак не связан с кадровыми перестановками. Просто произошла логическая смена военного руководства, пришел новый министр обороны, должен быть и новый глава генштаба, заявил изданию руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Независимая газета говорит также о том, что отставка Юрия Балуевского имеет под собой формальный юридический повод. Еще в январе прошлого года генералу армии исполнилось 60 лет, а согласно федеральному закону о военной обязанности и военной службе, генералы могут стоять в боевом строю до достижения ими предельного возраста нахождения на военной службе, то есть 60 лет. Российская газета называет эту кадровую перестановку «Соломоновым решением», ведь Юрий Балуевский получил достаточно высокое назначение. А газета «Ведомости» сообщает, что пока неизвестно, кто сменит самого Макарова на этом посту. По словам неназванного чиновника из Министерства обороны, эту должность может занять кто-то из начальников управления вооружений, хотя могут назначить и гражданского чиновника с опытом руководства в военной промышленности. И, безусловно, как пишет газета «Время новостей», проблемы весьма крупных у нового начальника генштаба немало. И она останавливается на основных. Их достаточно много, я не буду перечислять тех, кого интересует эта история.
Могут заглянуть
в газету «Время новостей».
Ну, и мы ненадолго отойдем от политики. Есть еще достаточно важная тема, и она посвящена стрессовой ситуации в большом городе.
Совершенно верно. Об этом сегодня пишут «Новые известия». Почти 40%, оказывается, сограждан постоянно испытывают стресс, в то время как счастливцев, не знающих значения этого слова, всего 7%.
Вот интересно, что давит на сограждан.
В последние годы получили две разновидности, оказывается, как утверждают психологи. Социальный стресс, когда человек понимает, что не соответствует той роли, которую должен играть в обществе, и информационный, когда человек не справляется с потоком информации, обрушивающимся на него. Все чаще встречается так называемый невроз большого города, рассказала независимым известиям психолог Мария Стыскина. Вызывают его и транспортные проблемы, причем стресс испытывают как владельцы личного авто, так и пассажиры общественного транспорта, провоцируют невроз и большая скученность людей. Любопытно, что самая стрессовая группа россиян – люди 30-40 лет. Старшее поколение считает, что свое уже отпереживало. И что же, собственно говоря, советуют психологи? Бороться со стрессом надо по возможности, не втягиваясь в ситуации, которые вас лично не затрагивают, считают они.
Также... Как же этого избежать?
Ну вот как избежать? Если не получается абстрагироваться от этих проблем, то специалисты рекомендуют научиться расслабляться. Например, свежий воздух, физические нагрузки, желательно на природе, а не в пыльном спортзале, поиск положительных эмоций.
То есть... Фактически нужно уехать из большого города.
Ну, если не получается, то для этого случая подходит и диета, но с исключением таких нервирующих продуктов, естественно, как алкоголь и кофе. Но и помогает, естественно, излюбленный и такой уже апробированный рецепт американцев – улыбка через «не могу».
Спасибо, Надежда. Будем улыбаться через «не могу». Это был обзор центральных российских газет с Надеждой Перцевой. Ну а в студию вновь пришел Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Мы переходим к новостям спорта. Вам слово.
Одна из главных новостей – подготовка различных команд к чемпионату Европы по футболу. Он стартует 7 июня, напомню. Сборная Франции провела свой последний контрольный матч. В Сен-Дени она обыграла команду Колумбии 1-0. А сегодня сборная России сыграет с командой Литвы. В Афинах на президентском совете Международной шахматной федерации принято решение по поводу полуфинального матча претендентов на первенство мира. Матч пройдет во Львове, сыграют в нем экс-чемпион мира Виссарион Топалов из Болгарии и американский гроссмейстер Гата Камский. На открытом чемпионате Франции по теннису вчера сыграны первые четвертьфинальные матчи. У мужчин испанец Рафаэль Надаль победил своего соотечественника Николаса Альмагра, а Новак Джокович из Сербии выиграл у Эрнеста Гулбиса из Латвии. У женщин победы праздновали две сербские теннисистки Анна Иванович и Елена Янкович. Иванович победила Пати Шнидер из Швейцарии, а Янкович Карлу Суарес Наварро из Испании.
Алексей, если говорить о турнире мужчин на открытом чемпионате Франции, уже сейчас можно спрогнозировать состав финалов? И вообще кто-то может остановить испанца Рафаэля Надаля?
Ну, теоретически состав финала должен быть таков. Роджер Федерер, Швейцария, Рафаэль Надаль, Испания. Надаль выигрывал три последних чемпионата Франции, и он откровенный фаворит, а сможет ли его победить третий номер посева Новак Джокович из Сербии, который в этом году выиграл открытый чемпионат Австралии, об этом, я думаю, узнаем сегодня, как раз вот будет сыгран этот полуфинальный матч, и Джокович, я думаю, что составит хорошую конкуренцию Надалю,
но я, кстати, выиграет вряд ли, я думаю. В российском интернете такие заголовки: ждем русско-сербский финал.
Это в женской части программы, безусловно, вот в то, что в финале будет одна сербка и одна россиянка, это практически уже ясно. В четвертьфиналах играют Дементьева и Сафина, две россиянки, и Светлана Кузнецова с эстонкой Каей Канепи. Полагаю, что Кузнецова выиграет, а дальше кто из них, из трех россиянок, выйдет в финал, увидим.
Эстонки не дают шансов против Кузнецовой.
Думаю, что да, думаю, вряд ли. Она и так достигла прекрасного результата, выйдя в четвертьфинал. Ну, а Елена Янкович и Анна Ивановича в полуфинале, сербский финал автоматически означает, что кто-то из сербок будет в финале. Русско-сербский финал – это очевидная вещь, а фаворита определить трудно. После того, как Мария Шарапова выбыла из борьбы, любая из участниц полуфиналов может выиграть этот турнир.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта с Алексеем Кузнецовым. Следующая тема программы «Свобода в 9». Известная политическая активистка, эмигрант из Сомали и бывший член парламента Нидерландов Аян Хирши Али представила в Брюсселе свою первую книгу под названием «Адан и Эва». Книга эта, написанная в виде художественной повести, политический памфлет, адресована детям. По мнению Аян Хирши Али, художественная литература – оружие, которое способно пробивать стены в многокультурном сообществе. Книга посвящена первой детской влюбленности мальчика-мусульманина Адана и девочки-еврейки Эвы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Адан взглянул на девочку с любопытством. Она ему показалась похожей на картинку из книжки. На голове у нее было полным-полно кудряшек, а одежда на ней была совсем новая, только что из магазина. Зубы у нее были белые-белые, как на упаковке зубной пасты, а пухлое личико по-кукольному чистое. Адан точно знал, что никакая другая девочка в школе не была похожа на эту. Когда Аян Хирши Али еще не была грозой религиозных фанатиков по всему миру, а была простой маленькой девочкой в Сомали, бабушка часто рассказывала ей сказки. Правда, как вспоминает теперь Хирши Али, мораль у этих сказок всегда была одна – нужно быть сильнее врага. В своей первой книге взрослая Хирши Али и ее соавтор, французская писательница Анна Грей, проповедуют совсем иную добродетель – любопытство. Они считают, что детское любопытство к инаковости сильнее страха и предубеждения перед чужой культурой, говорит юная читательница книги. В книге рассказывается о дружбе мальчика Адана и девочки Эвы. Эва живет на канале Херенхрахт в центре города. Она из богатой еврейской семьи. Адан из мусульманской семьи, которая намного беднее, и живет на окраине города в районе Слоттермейер. Я уже прочитала несколько глав. Очень увлекательно, не скучно написано, но вместе с тем простым языком. По мнению рецензентов постарше, персонажи у Аян Хирши Али получились плоские, неживые, более идеологически перегруженные. При этом критики соглашаются, что Адан и Эва интересны как слепок нидерландской современности, где дети из мусульманских семей читают антисемитские комиксы и при этом сами страдают от проявлений западноевропейской исламофобии. Стереотипное восприятие друг друга у представителей разных культур существовало и будет существовать всегда. Однако самые серьезные опасения вызывают сегодня предубеждения, с которыми смотрят друг на друга мусульмане и евреи, сказала Аян Хирше Али в интервью телепрограмме «Эйн Ван Дах». По ее словам, интеграция иммигрантов в первом поколении не удалась. Во втором и третьем опять провал. Теперь единственная надежда попробовать достучаться до четвертого поколения, до самых маленьких. В завязке повести главный герой, мальчик Адан, чудом попадает в престижный лицей, где знакомится с Эвой. Оба ребенка оказываются изгоями в классе коренных голландцев из успешных семей. В парламенте сейчас активно обсуждают систему квот в школах. В своей книге я хочу показать, что эта система не работает. Местные дети не принимают детей-мигрантов в свой круг, сказала Хирше Али в интервью газете NRC Handelsblatt. Хирше Али подвергла критике политику нидерландского руководства, которая, по ее мнению, поднимает проблему интеграции лишь в связи с громкими инцидентами, такими как убийство режиссера Тео Ван Гога в 2004 году или голландский карикатурный скандал в мае этого года. Что бы ни случилось, правительство предпочитает вступиться за обиженных мусульман, чем только раззадоривает дальнейшее выступление против клерикализма и религиозного фанатизма, говорит Хирше Али. «Ты что здесь делаешь?» – зашипел Адан. «Это же комната для мужчин. Возвращайся на кухню». «А что, бывают комнаты только для мужчин?» «Это комната для мужчин. Возвращайся на кухню». Аян Хирше Али сама иммигрантка. Написать книгу на голландском языке, на котором она говорит чисто, но медленно и с иностранным акцентом, ей удалось чудом. Ведь все свободное время она тратит теперь на поиски денег на обеспечение собственной безопасности. Уже 2 года Хирше Али живет и работает в США, в связи с чем нидерландское правительство осенью прошлого года прекратило оплачивать расходы на ее личную охрану. С октября прошлого года я только тем и занимаюсь, что езжу по разным странам, выпрашиваю деньги, создаю фонды. В результате ни на что иное меня не хватает. Я даже не могу представить себе, что буду делать, если вдруг заболею или еще что-нибудь случится, из-за чего я больше не смогу собирать средства. Свое, как она считает, законное право на оплаченную охрану Хирше Али намерена отстаивать в нидерландском суде. Для Радио Свободы Софья Корниенко, Нидерланды.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». В ней участвует вице-президент Российской академии наук Александр Никипелов. Он отвечает на вопросы ведущего Михаила Соколова. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, программе «Свобода в 9», вы услышите «Россия и электронные билеты», опрос на тему, как часто россияне бывают за границей, новости двух мегаполисов и новости науки, репортаж о том, как москвичи встают на защиту собственных автомобилей от неуловимого пока поджигателя. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор-демократ Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской Шамиль Бураев освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Основанием для изменения меры пресечения, в частности, стало то, что Бураев ранее не привлекался к уголовной ответственности и обещал содействовать следствию. В Абакане, Хакасия, скончался второй воспитанник детского сада «Елочка», где предположительно произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Всего госпитализировано более 20 детей. В Назрановском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов убит боевик, еще один задержан. Генеральный секретарь НАТО Ябне Хопсхефер призвал Россию вывести из Абхазии 400 военнослужащих железнодорожных войск. Он также призвал Москву и Тбилиси активизировать диалог по проблемам двусторонних отношений. Президенты России и Грузии Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили провели во вторник телефонные переговоры. Затрагивался в частности вопрос о российской помощи в восстановлении железных дорог в Абхазии. В Афганистане в провинции Пактия при взрыве погибли 2 солдата международных сил по обеспечению безопасности. В тот же день на юге Афганистана при обстреле патруля был убит солдат из Канады. Команда астронавтов установила на Международной космической станции второй сегмент модуля японской лаборатории КИБО стоимостью 1 миллиард долларов. Первый сегмент модуля был доставлен на станцию в марте. Сообщается, что КИБО станет самым большим обитаемым модулем станции с манипулятором для проведения экспериментов за пределами МКС. Французская киноактриса Бриджит Бардо признана виновной в разжигании расовой вражды. По решению суда она оштрафована на 15 тысяч евро. Нынешнее наказание самое строгое из пяти, которым Бардо подверглась в последнее время за высказывания об исламе и мусульманах.
Это был краткий выпуск новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. С 1 июня некоторые российские авиакомпании, которые являются членами Международной ассоциации воздушного транспорта, приняли решение о полном переходе на электронные билеты для международных рейсов. Это не значит, что привычные для авиапассажиров бумажные документы полностью исчезнут из обихода. Тем не менее, по словам представителя Международной ассоциации воздушного транспорта Владимира Проскурина, билеты в бумажном исполнении будут действовать столько времени, сколько понадобится всем участникам программы. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Электронный авиабилет для России не новинка. Некоторые авиакомпании начали применять их еще в 2005 году. Для сравнения, в США этот виртуальный документ начал действовать в середине 90-х. Что же из себя представляет электронный авиабилет, рассказывает представитель Международной ассоциации воздушного транспорта Владимир Проскурин.
Это точно такой же билет. Единственное его отличие от бумажного, это то, что билет как таковой, вот эти вот купоны, которые у вас отрывают при регистрации в аэропорту, вот эти вот самые купоны находятся в электронной базе данных авиакомпаний. То есть они находятся на сервере авиакомпании. Но это точно такие же купоны. На каждом прописан отдельный сегмент. По этому билету также можно осуществить перевозку. Также можно соединить несколько перевозчиков, между которым есть так называемое интерлайн-соглашение. То есть в целом это точно такой же билет. Он абсолютно по своим функциональным способностям не отличается от бумажного носителя.
И все-таки отличия есть. Электронный билет не распечатывают на дорогом бумажном бланке, а электронная информация, которая хранится на сервере авиакомпании, предоставляется пассажиру на простом листе бумаги. При регистрации вы предоставляете в аэропорту удостоверение личности, и ваш виртуальный документ находят в базе данных. О преимуществах новой формы билета Владимир Проскурин.
Для пассажира это в первую очередь, безусловно, его проще купить. Для этого не нужно ехать в агентство или в кассы авиакомпании. Для этого достаточно туда можно просто позвонить. Тогда его невозможно потерять. В него проще внести изменения, да, то есть находясь где-то далеко-далеко, сидя, грубо говоря, в пивной с друзьями, отмечая праздник победу любимой футбольной команды, имея возможность прилететь на день позже, ты можешь позвонить своему агенту, и он тебе переделает билет при условии наличия мест. Для этого совершенно не нужно ехать с бумажным билетом в ближайший офис авиакомпании, наклеивать так называемые стикеры или менять билет на новый. Авиакомпании придумали эту систему и внедрили ее. Безусловно, для них есть огромное количество преимуществ.
С тем, что электронные билеты удобнее в эксплуатации для клиентов, эксперты не сомневаются. Однако электронная информация, как и в целом электронная система платежей, все-таки более характерна для европейских стран. В России рассчитывать на скорейший переход всех участников рынка на новый вид технологий по объективным причинам не приходится, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеев.
Внедрение электронных билетов, безусловно, является важным шагом в сторону клиентоориентированности авиакомпаний, повышения их клиентоориентированности. И одновременно с этим является еще одним инструментом борьбы за рыночные позиции между авиакомпаниями. Но на сегодняшний момент, с нашей точки зрения, основной угрозой для авиаперевозчиков по-прежнему остается высокий темп роста цен на авиационный керосин. Издержки от этого роста цен авиакомпании так или иначе частично вынуждены включать стоимость авиабилетов, которые будут в конечном счете расти.
Таково мнение аналитика инвестиционной компании «Финам» Владимира Сергеевского. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжим опросом. Из Обнинска наш корреспондент Алексей Собачкин спрашивал у прохожих, часто ли они ездят за границу.
В последнее время не часто, но хотелось бы бывать чаще. Во-первых, поездки мои за границу могут быть связаны только с отпуском. А так как мой мужчина не может выезжать за границу, поэтому нам приходится отдыхать в Российской Федерации. Хотя я бы предпочла выехать за границу.
Ни разу еще не был. Нет загранпаспорта, и сначала финансовое положение не позволяло. Сейчас делаю загранпаспорт, наверное, поеду. Хочется, конечно, в Грецию, вот, но там по возможности. Либо в Турцию, либо в Египет, либо в Грецию. вообще там, в принципе, очень много достопримечательностей, архитектуры всевозможные, которые хотелось бы самому посмотреть. И мифы Древней Греции, там всевозможные статуи красивые. Вот.
Пару раз в год, 2-3, отдыхаю в основном. Люблю Юго-Восточную Азию. Там тепло, много экзотики. И вообще можно расслабиться.
Раз в два года. Учеба, отдых. Япония, США. Отдых это обычно. Египет, Швеция, там Болгария, Финляндия.
Я вообще не бываю за границей. К сожалению, не могу себе этого позволить. Я бы не сказала, что я уж настолько мало зарабатываю, что вот прям не могу купить билет и съездить куда-то отдыхать. Я вот просто расставляю приоритеты и нахожу другие статьи расходов, куда мне вот хочется больше потратить деньги, чем вот на отдых. Отдохнуть я могу и дома.
За границу мне удается выбраться раза 2-3 в год. Преимущественно это страны Юго-Восточной Азии и Африка, Египет и близлежащие страны.
Раз в год это обязательно. После этого отпуска мне еще нужен отдых, потому что сон 2 часа в сутки, активная дневная жизнь, активная ночная жизнь. Приезжаю совершенно измочаленным человеком на самом деле, но зато очень эмоционально отдохнувшим.
Нет, по работе не выездным был сначала.
Да нет, потому что загранпаспорта нет и желания особого нет. Много возни с тем, чтобы организовать поездку за границу?
Нет, я не бываю за границей, времени на это совершенно нет. Потому что работа, дела, причем работа не одна, а несколько.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, часто ли вы ездите за границу. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Писатель и сценарист Джон Ирвинг, мастер американской психологической прозы, оскаровский лауреат, представил в Москве свой новый роман, который называется «Покуда я тебя не обрету». Главный герой книги – голливудский актер-звезда, жизнь которого определяет поиски биологического отца. На выступлении писателя в магазине «Букбери» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Джон Ирвинг, писатель с репутацией мрачного гения психологизма, сценарист оскароносных лент «Мир глазами Гарпа» и «Правил виноделов», с иронией относится к идее экранизации нового романа. Слишком много лет придется прожить на экране его герою Джеку Бёрнсу, от первых детских воспоминаний до вершин голливудской карьеры. Писатель не отрицает, что этот роман наиболее автобиографичен и что он стоил ему и его близким многих душевных усилий. Взрослый человек во многом зависим от детских переживаний, а эмоциональность важнее ума. Так говорил на встрече с читателями Джон Ирвинг.
This character in this novel, Jack Burns, главный герой этого романа, Джек Бёрнс, пересекается с моими автобиографическими моментами. Он как бы прячется за некой маской, и он хочет быть кем угодно, но только не самим собой. И в этом смысле здесь очень много автобиографичного.
In autobiography you disappear.
На встречах с американскими писателями в московских книжных магазинах всегда оказывается хотя бы один ненавистник Америки. Вопрос из зала. Не считает ли Джон Ирвинг, что Америка находится накануне кризиса, подобного тому, который привел Советский Союз к распаду? Ирвинг не вполне понимает контекст вопроса и демонстрирует интеллектуальную добросовестность художника, отношения которого с властью определяются исключительно гигиеническими соображениями.
Я не очень хороший предсказатель, особенно в политических областях. Первое мое предсказание касалось ситуации, связанной с Вьетнамской войной. Я никогда не мог предположить, что общество будет так расколото этой войной. Мой прогноз в этом смысле оказался неверным. Когда господин Рейган стал президентом Соединенных Штатов, я сказал себе, что, наверное, у Америки никогда больше не будет такого плохого президента. Но я ошибся. Могу сказать, вот на своей собственной политической памяти, до господина Буша не было ни одной такой фигуры, который мог бы сделать такую ситуацию, когда сама Америка стала врагом Соединенных Штатов. И у меня складывается впечатление, что на протяжении моей оставшейся жизни вряд ли в моей стране, даже в том случае, если в ноябре 2008 года произойдут изменения в политической структуре, Америка сможет избавиться от того наследия, которое и от тех последствий, которые сотворил господин Буш. И я могу с уверенностью сказать, что более половины американцев думают таким же образом, как и я.
Так говорил в Москве американский писатель Джон Ирвинг, бывший школьный учитель и тренер по борьбе. 6 татуировок, 11 романов, 2 премии «Оскар». Елена Фанелова, Радио Свобода, Москва.
Ну а мы продолжим программу выпуском новостей науки. Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова.
Британские исследователи, работающие в компании Intersytec, заявили, что они разработали новый метод борьбы с облысением. После 6 месяцев исследований 11 облысевших пациентов из 19 обрели новые волосы. Метод получил название «имплантация клеток волосяных фолликулов». Ученые хирургическим путем берут так называемые спящие клетки с волосяными фолликулами с головы пациента, затем в лаборатории фолликулы культивируют и клонируют. После этого их вживляют в области залысин. Правда, пока новые волосы теряют пигмент, и в результате вырастают только седыми. На конференции в Риме генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун заявил, что согласно исследованию, подготовленному по заказу ООН, количество людей на Земле, страдающих от голода, может вырасти в ближайшие годы на 100 миллионов. По словам Бан Ки Муна, чтобы в 2030 году на Земле не осталось голодных, производство продуктов питания должно вырасти на 50%. На конференции также выступил премьер-министр Бразилии, который заявил, что нет оснований обвинять его страну в наступающем голоде. В то же время многие эксперты считают, что одной из причин роста цен на продукты питания является производство биотоплива, а мировым лидером в этой отрасли энергетики является Бразилия. Американские астрономы из университета Нотр-Дам обнаружили экзопланету, которая всего в 3 раза массивнее Земли. Планета вращается вокруг звезды, находящейся от нас на расстоянии 3000 световых лет. Масса звезды составляет менее 6% массы Солнца, а открытая планета, вероятно, состоит из льда и камня, поэтому излучение звезды прогревает ее поверхность очень слабо. Но астроном Николас Раттенбери из университета Манчестера считает, что у планеты возможно наличие плотной атмосферы. Если это так, поверхность планеты может согреваться теплом, исходящим из недр. Британский астроном высказал предположение, что на ее поверхности теоретически может быть жидкий океан, а это одна из характеристик потенциально обитаемой планеты. Американские ученые из университета Карнеги-Меллон разработали устройство, которое распознает зоны возбуждения головного мозга и связывает их с восприятием различных предметов или понятий. В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что соответствие между объектами на картинках и возбуждениями в мозге существует не только в коре головного мозга, но и в других его отделах. Кроме того, ученые установили зоны активности, которые возникали как реакция на изображение и были общими для большинства испытуемых. Возможно, в будущем это приведет к созданию аппарата, способного угадывать мысли человека.
Научную панораму подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и даже прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор-демократ Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Еще один обвиняемый по делу об убийстве Анны Политковской, Шамиль Бураев, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. В Назрановском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов убит боевик, еще один задержан. Команда астронавтов установила на МКС второй сегмент модуля японской лаборатории Киво стоимостью 1 миллиард долларов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Вначале, как обычно, панорама основных событий двух мегаполисов. От Веры Володиной.
Москва. Приостановлено расследование уголовного дела об обрушении крыши басманного рынка в феврале 2006 года. Следователям не удалось установить виновных. Согласно заключению экспертов, в произошедшем виноваты почти все лица, имевшие отношение к проектированию, строительству и эксплуатации здания рынка, но невозможно разграничить их вину и установить, что именно привело к обрушению. Около 100 человек оказались тогда под кровлей и железобетонными конструкциями рынка, 66 из них погибли. Петербург. Выборгский районный суд Петербурга приговорил оперуполномоченного Оксану Назарову за похищение людей к 8 годам лишения свободы. Обвиняемая, получив непроверенную информацию о причастности человека к незаконному обороту наркотиков, решила с помощью двух сотрудников охранного предприятия похитить и выбить признательные показания. Задержанного и его знакомого они отвезли в лес и оставили там связанными, отобрав деньги, паспорта и телефоны. Москва. Судебные приставы готовятся к сносу трехэтажного частного дома, возведенного самовольно в первом поясе санитарной охраны водоводов северной станции Мосводоканала. О вступлении в законную силу решения Мытищинского суда о сносе рассказала помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
Самовольно возведен с грубыми нарушениями градостроительных и строительных норм и правил трехэтажный кирпичный дом. Строительство каких-либо объектов, в том числе индивидуальных жилых домов в первом поясе зоны санитарной охраны напорных водопроводов, снабжающих питьевой водой московский регион, категорически запрещено. Собственник земельного участка Рязаев, являясь руководителем строительной фирмы, неоднократное предупреждение и предписание органов государственного контроля и надзора игнорировал, отделываясь незначительными штрафами, и продолжал строительство особняка. Мытищинский городской суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил исковые требования межрайонной природоохранной прокуратуры области и принял решение снести самовольную постройку.
Петербург. Союз производителей молока создан фермерскими хозяйствами Ленинградской области. Около 40% рынка города и области будет контролировать это объединение двух десятков фермерских хозяйств. Основным направлением деятельности Союза станет формирование приемлемых закупочных цен на молоко. Пока эти цены диктуются переработчиками. Москва. Арбитражный суд Москвы подтвердил правоту Федеральной антимонопольной службы, оценившей ЗАО «Домодедово Аэротель» как монополиста по предоставлению услуг по хранению автотранспорта. Поскольку монополисты обязаны согласовывать тарифную политику с государством, Федеральная антимонопольная служба обязала снизить тарифы на парковку. Тогда ЗАО «Домодедово Аэротель» и обратилась в арбитражный суд. Новости Москвы и Петербурга. 4 июня. Вера Володина.
Ну а в главной, в этой рубрике, в рубрике «Новости Москвы и Петербурга», репортаж сегодня посвящен такой теме, как пиромания. Московская милиция пообещала вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет поймать поджигателя машин. Уже 5 ночей подряд в столице горят автомобили. В общей сложности пострадало более 20 машин. ГУВД Москвы обратилось к гражданам за помощью. С подробностями и комментарием эксперта, как уберечь машину от опасности, наш корреспондент Вера Володина.
За последние несколько суток в Москве от огня пострадало более 20 машин. Факты и обстоятельства, по заявлениям представителей правоохранительных органов, говорят в пользу того, что большую часть машин поджигали одни и те же люди. Возможно, расследование объединится в одном деле, но пока по всем случаям возбуждены отдельные уголовные дела по статье 167 часть 2 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений». В УВД Юго-Западного округа для раскрытия преступлений работает специальная группа. А в целом в столице, как заявил первый замначальника ГУВД по Москве Александр Иванов, усилено патрулирование жилого сектора в дневное и ночное время. Московская милиция пообещала вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию, которая поможет поймать поджигателя машин. Евгений Гильдеев, заместитель начальника управления управления информации и общественных связей ГУВД по Москве.
В Москве очень много дворов, очень много машин. На круглосуточное постоянное дежурство сотрудников милиции туда нереально поставить. Просто не хватит сотрудников. Поэтому, если у граждан действительно есть возможность каким-то образом, меняя друг друга, может быть, посмотреть за своим двором, конечно, это будет неким образом гарантия того, что в этом дворе ничего не случится. Составлен со слов свидетеля, есть свидетель, который видел, что этот человек, собственно, отбегал от машин, которые горели. Это на вид примерно 30-40 лет, 170-175 рост, европейского типа, светловолосый, худощавый.
Милиция считает, что в поджогах виновен один и тот же не совсем здоровый человек. Основной стала версия о пиромане, поджигавшем горючие материалы под машинами. Многие из них уже не подлежат восстановлению. Первое сообщение о поджоге поступило в ночь на 30 мая из Северного Бутова. Там были сожжены 14 машин. 5 из них уничтожены огнем полностью. Автовладельцы в Юго-Западном административном округе еще в понедельник организовали дружины для ночного патрулирования своих дворов. Особенно опасаются за сохранность машин те, у кого нет страхования от ущерба, причиненного в результате неправомерных действий третьих лиц. Впрочем, не всякая имеющаяся страховка защитит автовладельца. Эксперт в сфере страхового права, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики Юрий Фагельсон.
Пытаются оценить степень риска, который подвергается эта машина. Чем больше риск, тем больше премия. Поэтому страховщик спрашивает, где будет храниться твоя машина, скажем, в ночное время, например. Ты можешь ответить, на охраняемой стоянке, там просто на улице, у меня в гараже. И дальше в правилах страхования у него написано, что если машина повреждена там или что-то с ней случилось, вне места, которое указано вот в этом заявлении, в это время, то это не является страховым случаем. То есть, не покрывается страховкой, потому что ты не заплатил за это покрытие деньги. Человек написал, скажем, что вот у меня ночью машина хранится на охраняемой стоянке. И, соответственно, ему премию посчитали такого риска. Потом, если она все-таки стояла на неохраняемой стоянке, ее подожгли, то ему ничего не заплатят. Просто потому, что он не заплатил за этот риск.
Сумма возмещенного ущерба определяется договором страхования, лимитом выплаты и страховой суммой по договору. Юрий Борисович подчеркивает, уровень защиты впрямую зависит от уровня оплаты.
Страхователи, люди, которые страхуют машины, должны понимать, что уровень защиты, который он покупает, прямую зависит от уровня оплаты, которую он за нее платит. Это естественно. Вот давай подешевле. И человек, да, потом он забывает, что он там написал в этом анкете, да? Он только помнит, что у него машина застрахована. А потом выясняется, что на самом деле он хранил на неохраняемой стоянке, а написал, что будет хранить на охраняемой. Что на самом деле он написал, что у него документы и ключи всегда лежат в отдельном кармане, а на самом деле они лежат в машине. То есть, а оказывается, ему поэтому посчитали меньшую премию в результате. Но и риск соответствующий страховщик на себя не принял. Поэтому он ему откажет. Поэтому вот об этом надо людям помнить. Это важный момент, кстати, который очень многие забывают. Если уж ты решил застраховаться, если ты, конечно, уверен в том, что у тебя машина каждую ночь всегда стоит в гараже. Тогда, конечно, нечего переплачивать. Если ты все-таки иногда оставляешь ее около дома, то лучше заплати за этот риск, потому что именно около дома могут ее разбомбить. Это действительно, это психология такая. Когда ты покупаешь страховку, ты вот хочешь поменьше заплатить. Это каждый так хочет. Вот если уже вы решили страховать, то не экономьте на мелочи.
Суммарный ущерб от поджогов предварительно оценивается в 7 миллионов рублей. Все пострадавшие машины были припаркованы во дворах. Кроме основной версии, которой придерживается следствие, высказываются и другие, социально-психологические. Не исключается, что машины уничтожают подростки без всяких мотивов из хулиганства. А еще проверяются лица, состоящие на учете в психоневрологических диспансерах. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Я добавлю, появилось сообщение информационного агентства «Интерфакс», что и эта ночь в Москве не обошлась без поджога. Как сообщили «Интерфаксу», источники в правоохранительных органах столицы, за ночь сгорело две «Газели», одна в Южном, а другая в Северном округе, «Жигули» в Северо-Восточном и «Ауди» и «Хендай» в Восточном округе Москвы. Мы продолжим программу рубрикой «Афиша». Сегодня 4 июня, среда. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в Москве на сегодняшний день.
Театры. В рамках фестиваля коллективов современного танца на сцене театра имени Пушкина этим вечером выступят две компании. Балет «Печь» из Венгрии покажет спектакль «Не сдавайся», а камерный балет Москвы «Балет Иудифь».
В рамках фестиваля «Эдинбургский фриндж» в Москве сегодня на сцене Центра имени Мирхольда будет представлен спектакль театральной компании «Траверс. Дамаск», рекомендует Марина Тимашева.
Что такое фриндж? Это офф-программа знаменитого Эдинбургского фестиваля. Возникла в 1947 году как альтернатива основной программе. Фриндж в переводе с английского – это периферия, обочина. На самом деле это открытый демократичный форум. В нем принимают участие экспериментальные постановки. Это большой праздник театра. Он заполняет и преображает город, проникает во все более или менее приспособленные для представления места, привлекает огромное количество зрителей и туристов со всех концов света. Российские коллективы очень часто приезжали на фриндж и были награждены его главной премией «Фриндж Фёст», например, формальный театр Андрея Могучего, театр «Около дома» Станиславского, «Фарсы», «Ахе». А теперь английские театры приехали в Москву, и один из них, театр «Траверс», представляет пьесу Дэвида Крейга в постановке Филиппа Ховарда, которая называется «Дамаск». Дэвид Крейг – один из ведущих шотландских драматургов. Как и многие современные пьесы, «Дамаск» посвящен диалогу между Западом и Востоком. Точнее, он исследует возможность этого диалога. Газета «The Scotsman» пишет: «Дамаск» Дэвида Крейга представляет собой редкое сочетание хорошо сделанной и по-настоящему развлекательной современной комедии.
Концерты. В Камерном зале Московского дома музыки сегодня вечером концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижировать им будет итальянец Паоло Вальери, солистка Ольга Балашова. В программе симфонические фрагменты, арии и дуэты из опер итальянских и немецких композиторов. В колонном зале Дома Союзов концерт Ростовского симфонического оркестра под управлением Юрия Ткаченко в рамках третьего фестиваля симфонических оркестров мира в программе сочинения Игоря Стравинского и Александра Скрябина. Выставки. В Третьяковской галерее открылась выставка живописи и графики художника Аарона Априля. Художник-шестидесятник родился и провел детство в Литве. Окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. С 1958 года регулярно участвовал в московских, республиканских и всесоюзных выставках. Его творчество оказалось фактически под запретом в СССР после того, как в 1972 году Априль эмигрировал в Израиль и поселился в Иерусалиме. Художник преподавал живопись в университетах Хайфы и Иерусалима, провел персональные выставки в Израиле, Германии, Франции, Швейцарии, Канаде, США, России. На выставке в Третьяковке будет представлено около 100 акварелей и живописных произведений, в основном на библейские темы. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня экранизация оперы «Верди Аида», снятая итальянским режиссером Клементе Фаркаси в 1953 году. В съемках участвовали киноартисты, а вокальные партии в студии записывали корифеи итальянской оперы. Так юную Аиду сыграла 18-летняя Софи Лорен, которая поет голосом легендарной оперной певицы Ренаты Тебальди.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, слушайте в нашем эфире повтор программы «Грани времени». Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди прорыли тоннель и ползком выгребает этот труп.
Президент Пакистана выражает глубокое сожаление в связи со взрывом около датского посольства.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно вывела эти войска.
Декан факультета передал, чтобы Лимонова не пускать.
Есть и о проблемах энергетической зависимости Балтийского региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.